Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Наш рассказ сегодня будет посвящен совсем малоизвестному памятнику, находящемуся на краю Тверской области, буквально вот в углу в углу из трех областей – Тверской, Новгородской и Псковской, и который, наверное, даже многим жителям Торопецкого района, где это находится, не очень хорошо известен. Называется он Воронцовский монастырь, или сейчас это называется деревня Воронцова, и дороги туда особенной нет, приезжают туда немногие. А зря, потому что местечко очень интересное. Там стоит огромный пятиглавый храм, такой совершенно нехарактерный для Торопецкого района архитектуре, большущий собор с огромным цокольным этажом, напоминающий древнерусские храмы, ну, такой немножко стилизованный, естественно, поскольку это начало 20 века, выдающийся памятник неорусского стиля, отмеченный и еще как замечательный выдающийся памятник и дореволюционными описателями этого места. Ну, а после некоторого времени, когда считалось, что такой стиль упадочный, и не на что там смотреть, и в наше время вновь оцененный. Ну, давайте обо всем по порядку. Само по себе это место никогда не было монастырем. Это небольшая усадьба на берегу речки Куньи, текущей притоком в реку Ловоть. И, в общем-то, это уже Псковская губерния. Тверской это отношение не имеет никакого, и всю жизнь относилась к Псковской области, и, в общем, Псков там по прямой бы, в принципе, был рядом, как бы были дороги, но всегда было все равно глушью. И раньше была не близкая дорога до Торопца, не близкая дорога до Великих Луг, то есть все это в углу, в таком вот настоящем отшельническом углу. И поэтому удивляться, наверное, не приходится, что две сестры-помещицы, перепечены, Софья и Клавдия, они вот подарили из своего поместья 200 десятин земли, постройки под монашескую общину в конце 19 века. В ту пору это была нормальная практика, довольно распространенная по всей России, когда вот такие вот барыни, отличавшиеся религиозным настроем, иногда жертвовали свои земли, а то и значительные капиталы, вот на такие женские монашеские общины. Общины эти были изначально не монастырями. Они организовывались как добровольное сообщество вот таких вот девиц и вдов, которые хотели жить, и чаще всего жить довольно далеко от городов, вдали вообще от действительно искушений мира, заниматься хозяйством, как-то благополучно себя, ну, более-менее довести свою жизнь, да, вот до некоего идеала. Ведь у людей тогда идеалов было побольше, чем у нас. И собрать даже среди крестьянской среды вот такую вот общину было можно. Многие, например, девочки, имевшие такую наклонность, они специально замуж не выходили, их прямо там отселяли, и они вот молились в маленьких таких домиках. С удовольствием они пошли бы в монастыри, но в XIX веке монастырей было слишком мало. Вот поразительно, но их не хватало, особенно женских монастырей. И чтобы постричься, нужно было ждать в очереди. Либо же вносить немаленький вклад, чтобы поселиться в монастыре, как это называлось, своим коштом, то есть на свои деньги, а это было, соответственно, не так дешево. Вот. И с конца XIX века это положение начинает исправляться, разрешили открывать новые монастыри, до этого это было затруднено, и вот такие вот монашеские общины стали возникать везде. Возникло и вот это. У нее сразу же появились очень любопытные покровители, я бы сказал, даже очень высокие покровители. В лице святого праведного Иоанна Кронштадтского. Дело в том, что он сам большим интересом отзывался об этой инициативе открытия этого монастыря, направил туда свою любимую Таисию Левшинскую, Таисию Солопову, игуменью всей Руси, как тогда ее называли, в качестве ну, такой вот первоначальной устроительницы этого места. Таисия там немало приложила своих усилий по организации монастыря. Собрались сестры, конечно, и количество их сразу увеличилось до нескольких сотен. Естественно, первоначально задуманный деревянный храмик в честь Казанской Божьей Матери, он оказался мал, там стало нужно думать о постройке большого. Отец Иоанн опять-таки благословил на это все дело. И достаточно скоро было затеяно строительство огромного собора, который сохранился до наших дней. Ну вот тут получилось так. Если первый храм, вот деревянный храм, первую общину, первые 50 сестер, там, которые были у них в начале 20 века, окормлял непосредственно сам Иоанн Кронштадтский, и дело двигалось быстро, то дальше все пошло, и он сам приезжал на освящение первого деревянного храма, что, конечно, очень сильно привлекло народ к этому месту, и паломники потянулись, но вот дальше пошло все гораздо сложнее. У отца Иоанна было, конечно, хлопот и дел очень много. Он не забывал об этом монастыре, но старался дистанционно заботиться о нем. Соответственно, Таисия тоже должна была хлопотать о массе разных обителей, которые висели на ней, на всевозможных монастырей, и она тоже должна была появляться там время от времени. И вот этот вот монастырь оказался гнездом так называемых ионитов. Сейчас уже подзабыли, кто это такие, а в начале 20 века это была своеобразная секта такая была, почитателей Иоанна Кронштадтского, чтивших его слегка больше, чем это надо было, ну, предполагается, церковным уставом. Да, отец Иоанн был, конечно, знаменит, он был, конечно, фантастической личностью, его службы вызывали огромный ажиотаж и толпы и любопытствующих, и просто зевак, которые хотели подивиться на это русское чудо. Вот. И среди тех, кто приходил, были люди, чтившие его, ну, просто как воплощение Бога. Там доходило до совершенно экстатических воззрений, что это очередное воплощение Христа, что рядом с ним находящиеся люди – это Иоанн Богослов, Богородица. Считалось, что нужно вообще просто броситься под ноги отца Иоанна, дотронуться до его ризы. Если через тебя переедет его карета, это вообще считалось за счастье. Поэтому, например, перемещение несчастного отца Иоанна из квартиры до Кронштадтского собора превращалось в спецоперацию, потому что нужно было очистить дорогу от реально бросавшихся под колеса людей. И вот, отчаявшись, может быть, возможности увидеть его лично, они, значит, концентрировались в таких вот монастырях, которые он окормлял. Среди них вот был такой крестьянин из деревни Фатьяново Ростовской, который был богатым петербургским купцом, вот как раз этим ионитом, и он спонсировал строительство этого собора. Стройка затеялась около 1910 года, поначалу пошла чрезвычайно быстро. Но тут скончался отец Иоанн. Кроме того, грандиозный процесс над ионитами с разбором вообще их учения и осуждением состоялся с участием членов Синода. В результате первоначальный коллектив спонсоров был отодвинут от этого строительства, а монастырь Воронцовский в общем, был раскрыт как одно из главных мест, где две трети насельниц составляли вот те самые сочувствующие ионитам, либо прямо ионитские сестры. Я не буду рассказывать про всякие случаи изуверств, которые там были найдены. Например, там были дикие совершенно. Вот. Несколько раз тогдашнее церковное начальство активно меняло настоятельниц. Они не выживали вот в этом женском коллективе, в котором существовало нездоровое вот это вот почитание отца Иоанна. Просто их выдавливали. И, естественно, в таких условиях, когда невозможно было нормально вообще жить, думать о достройке собора не приходилось. Вот и вышло, что к 1911 году построенный практически полностью собор стоял в лесах. В общем-то, надо было его освещать, но до освещения речь никак, дело никак не доходило. И в результате он достоял неосвещенный до революции. Осветили его уже в 1919 году, когда Воронцовский монастырь, еще в тот момент большой, был преобразован в трудовую коммуну. Женские монастыри очень легко преобразовывались в трудовые коммуны, у них было мало земли, изначально было мало земли. Они не считали, что надо ждать от государства подачек и милостей. Они сами устраивали образцовое хозяйство, делали все как положено, вводили новейшие агротехники, заводили себе племенной скот, открывали школы, иконописные мастерские, всем себя снабжали. Поэтому даже в условиях, когда закончилось государственное финансирование, и многие, например, мужские монастыри оказались просто перед фактом, на что жить, женские прекрасно выжили и могли бы жить и дальше, кабы не начавшееся государственное гонение на церковь, которое, в общем, привело к постепенному уничтожению вот этих вот монастырей. Но к 19 году все это еще было неочевидно. Монастырь еще существовал, собор они смогли еще осветить. В честь Благовещения Пресвятой Богородицы огромный храм. По масштабам своим, конечно, он превосходит кафедральные соборы в иных епархиях. И вот не могу сказать, больше или меньше он, чем наш кафедральный Воскресенский собор, но это по площади сопоставимые, вообще сопоставимые такие вот объемы. То есть это огромное сооружение. Вот. И когда мы видим такие необычные большие соборы в глубинке, конечно, возникает вопрос, как это вообще было возможно. Но вот, опять же, да, объясняю почему. Это было вызвано личным вниманием отца Иоанна и вот этих вот благотворителей иоаннитов. Община просуществовала до 20-х годов, когда часть монахинь разошлась, часть была арестована и сгинула, а собор остался, на удивление, неразграбленным и пустым. Он простоял все 30-е годы. Постройки, конечно, монастырские все были колхозом использованы, так или иначе они не сохранились. А храм так и стоял пустым, гигантским памятником вообще ушедшей России. Война счастливо миновала его, по тем местам не прошло никаких существенных военных действий. Вырос лес в округе, где раньше были поля. И лишь случайные путешественники, которые заходили там в те края в 70-х годах, могли увидеть такое чудо, стоящее золотыми куполами, стоящими целыми крестами, с окнами. И даже долго там были части убранства стояло внутри. Вот такой вот русский собор. Ну, как бы все приходит к концу. Обветшала крыша. В 2000-х годах началось некоторое движение за восстановление храма, за возвращение монастыря в тот край. Сделано было много. Отсыпана дорога. Появился забор вокруг этого, всей этой территории. Но полноценного монастыря там нет. И вот это состояние, когда фактически нет монастыря, невозможен приход, потому что там просто некому приходить. Вот деревни в округе слишком малолюдны, чтобы содержать такое огромное здание. И очень малоизвестно все это среди широких кругов. Приезжают туда чаще из Питера. Приезжают, потому что в Петербурге значительное существует количество людей, вот именно едущих к отцу Иоанну, которые вот сохраняют память о отце Иоанне, как великом подвижнике, святителе земли русской. Очень интересная была недавно статья, исследование публикации такого современного искусствоведа Алексея Слезкина, посвященная тому, как вообще этот собор был построен, что за ним стояло и кто был архитектором. Он доказал, что против бытовавшего мнения об авторстве чуть ли не штатного архитектора всех иоанновских монастырей Никонова, здесь почему-то был использован не Никоновский проект, а проект архитектора Александра Игнатьевича Владовского, который, в принципе, ничем больше не отметился. Причины, почему именно этот проект был использован для монастыря, остаются пока непроясненными, но они со временем могут быть прояснены, это, понятно, все будет еще. Главное сейчас, чтобы в соборе были проведены срочные противоаварийные консервационные работы. Купола с крестами еще стоят. Но стоит посмотреть на снимок сверху, сделанный из квадрокоптера, и становится понятно, что крыша на соборе практически сгнила полностью, и даже то, что было сделано консервационная крыша в 2000-х годах, это все уже просто рассыпалось в прах. На сводах сейчас дождь, снег, и Великий собор, перестоявший все советское время, может не перестоять нашего, в общем-то, уже нашего времени, когда, кажется, идет возрождение везде православных святынь. Ну и, конечно, память об отце Иоанне Кронштадтском, она ведь, по идее, должна быть святой для всех, для нас. И мы должны, все-таки, я думаю, что должны приложить все усилия к тому, чтобы этот замечательный храм не рассыпался, а там, возможно, со временем вновь появился монастырь. С вами был Павел Иванов. До свидания.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.